Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Оскара Кайбышева. В Шелковском районе Чечни новая вспышка неизвестного заболевания. На юге России тысячи людей остались без света из-за урагана. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Слушания проходят при закрытых дверях. В четверг суд приступил к допросу свидетелей обвинения. ФСБ утверждает, что Оскар Кайбышев, директор НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Кайбышеву грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Вины он не признает. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Главный врач центральной детской больницы Грозного Султан Алимхаджиев в четверг сообщил журналистам, что накануне в Шелковском районе республики среди местных жителей зафиксированы еще 6 случаев заболевания псевдоастматическим синдромом психогенного фактора. На этот раз госпитализированы 2 учительницы и 4 школьницы, которые не фигурируют в ранее зафиксированных 88 случаях заболевания в Шелковском районе. Состояние больных в данное время тяжелое. Также Алимхаджиев сделал заявление, что в ближайшее время 30 детей из Шелковского района республики будут проходить лечение в недавно открывшемся в городе Агуне Шалинского района реабилитационном центре. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Саранске частично обрушилась крыша центрального рынка. В давке, возникшей при эвакуации, пострадали около 10 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Центральный рынок – крупнейший торговый комплекс столицы Мордовии. Из-за обильного снегопада, продолжающегося 2 последних дня, на крыше здания скопилось значительное количество снега. Это привело к повреждению конструкции. В этот момент на рынке находилось около 1000 человек.
Мы как раз стояли, цветы покупали с ребятами, вот, и вдруг что-то затрещало, все повалилось, что-то какая-то штукатурка, кто-то что-то орал, все побежали. Всего было 2 выхода, и началась давка, и вообще мы еле выбраться сумели даже.
В этой давке пострадало около 10 человек. Троим потребовалась госпитализация. Сейчас рынок закрыт. Спасатели проводят обследование здания. Об опасности, которую может представлять это здание для людей, уже неоднократно говорили специалисты. Эксперты со строительного факультета Мордовского госуниверситета отмечали конструкционные и технические ошибки, допущенные при строительстве торгового комплекса в середине 80-х. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Власти Молдавии отрицают, что поделились с российской газетой «Коммерсант» какой-либо информацией о человеке, подозреваемом в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. «Коммерсант» со ссылкой на представителя МВД в Кишиневе сообщил, что гражданин Молдавии Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве Зимина, возможно, скрывается в Румынии. Представитель МВД Молдавии категорически отрицает, что делал «Коммерсанту» какие-либо заявления на эту тему. В результате урагана, несколько дней бушующего на юге России, в Ингушетии без электричества остается большая часть 2 районов. В Сочи несколько тысяч человек провели сутки без света. В связи с угрозой схода снежных лавин вновь закрыта Транскавказская магистраль. В столице Северной Осетии 4 человека получили травмы. Из Владикавказа корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Поваленные деревья, сорванные дорожные знаки, светофоры и рекламные щиты. Таковы внешние последствия урагана, бушевавшего более суток в столице Северной Осетии. Порывами ветра сорванные линии передач. Муниципальный транспорт фактически не функционирует. В самой тяжелой ситуации оказались больницы города. Автономных генераторов электропитания им хватало лишь на работу реанимационных отделений. В главной больнице республики ветром сорвало крышу 7-этажного здания. Полностью снесена крыша и на здании дома печати. Частично разрушена крыша и на городском рынке. В лечебные учреждения города госпитализированы 4 человек с различными ранениями. Один из них в тяжелом состоянии. В мэрии создан штаб по ликвидации последствий урагана, подсчету ущерба и выплате компенсаций. По словам главы администрации Владикавказа Казбека Пагиева, главная задача — ликвидировать аварию на водозаборе. Уже сутки во многих районах города нет воды. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва 4 человека погибли, 15 получили тяжелые ранения. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Взрыв произошел на центральной площади в 500 метрах от здания городской мэрии. По информации телеканала CNN Turk, самодельная бомба взорвалась в машине, припаркованной у супермаркета. По другим данным, взрывное устройство сработало в полицейском автобусе. По словам очевидцев, при взрыве автобус разорвало на части, частично разрушены здания мэрии и несколько жилых построек, повреждены около десятка частных автомобилей. Полиция заявила о причастности к взрыву курдских сепаратистов и о том, что располагает информацией о возможных новых взрывах. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Больное животное было найдено на северном острове Рюген. До сегодняшнего дня случаи птичьего гриппа в Германии были выявлены только у диких птиц и бродячих кошек. Из Сербии поступили сообщения, что у мертвого лебедя, найденного на юго-западе страны, обнаружен смертельно опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа. Президиум Мосгорсуда отклонил кассацию адвокатов Михаила Ходорковского, обжаловавших вынесенный ему обвинительный приговор. Теперь защита экс-главы ЮКОСа подала жалобу председателю Мосгорсуда, сообщил Интерфаксу адвокат Генрих Падва. Ходорковский отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. И в заключение напомню вам основные новости часа. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Оскара Кайбышева. На юге России тысячи людей остались без света из-за урагана.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Доклад МАГАТЭ об иранской ядерной программе передан в Совет Безопасности ООН. Чем закончится кризис? В Москве начался двухдневный форум неправительственных организаций. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии по итогам своего заседания в Вене решил направить доклад главы организации Мохаммеда Эль-Барадея по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В докладе отмечается, что Иран, вопреки требованиям международного сообщества, продолжает работы по обогащению урана. Тегеран заявляет, что делает это исключительно в мирных целях. Соединенные Штаты обвиняют Иран в попытке тайно создать ядерное оружие. Формально итогом обсуждения доклада МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН может стать введение санкций против Ирана. Однако среди стран-членов Совета, в том числе обладающих правом вето, единства по этому вопросу нет. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Мохаммед Эль-Барадей, выступая в Вене, выразил надежду на то, что переговорный процесс с Ираном по ядерному досье все-таки даст положительный результат.
Я по-прежнему настроен оптимистично, потому что думаю, что рано или поздно все стороны поймут, что у них нет выбора, кроме как вернуться к переговорам, что Иран поймет необходимость открытости. Если они хотят восстановить доверие международного сообщества, им необходимо принять для этого определенные меры.
Гораздо более жесткую позицию по отношению к действиям Тегерана высказал представитель США в МАГАТЭ Грегори Шульт.
Вместо того, чтобы вернуть себе доверие мирового сообщества, иранские лидеры вызывающе двигаются в другую сторону, продолжая шаг за шагом усилия обрести материалы и технологии для производства ядерного оружия.
Ядерная программа Ирана стала предметом слушаний в американском Конгрессе, в ходе которых члены администрации подчеркивали чрезвычайную опасность сложившейся ситуации, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Заместитель госсекретаря по контролю за вооружениями Роберт Джозеф нарисовал законодателям зловещую картину активизации иранской ядерной программы. Иран продвигается вперед в разработке технологии обогащения урана при помощи центрифуг. Начиная с января, они обеими ногами жмут на педаль газа. Иран официально уведомил МАГАТЭ о том, что этой осенью он начинает установку первых 3000 центрифуг на комбинате по обогащению урана, который спроектирован под каскад из десятков тысяч центрифуг. Иран уже произвел примерно 85 тонн сырья для этих центрифуг – гексафлорида урана. Если весь этот объем переработать в высокообогащенный уран оружейного качества, его хватит для производства 10 ядерных боезарядов. Единственное возможное объяснение такого масштабного и спешного расширения программы обогащения урана – стремление произвести материалы для ядерного оружия. оружия как можно быстрее. Правительство США делает ставку не только на международное давление и санкции, но и на общественное мнение Ирана, которое, по данным Госдепартамента, отнюдь не в восторге от политики властей.
Рассказывал Владимир Абаринов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в ответ на угрозы США ввести санкции заявил, что ответные меры Тегерана будут для Вашингтона не менее болезненными.
Наш путь прост и ясен. Мы движемся к своей цели законным путем, к цели, избранной всеми жителями Ирана. Если они принимают наш выбор, отлично, мы будем работать вместе. Мы готовы к сотрудничеству со всем миром. Если же они собираются проигнорировать права иранского народа, им следует учесть, что мы не отступим, и нам остается лишь посоветовать им не создавать самим себе лишних неприятностей.
Россия, которая вместе с Китаем в начале февраля дала согласие на обсуждение иранской ядерной проблемы в Совете Безопасности ООН, не поддерживает идею введения санкций против Ирана. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров вновь заявил об этом, выступая накануне в Нью-Йорке.
Мы убеждены, что этот кризис нельзя урегулировать силовым путем. Такого же мнения придерживаются Великобритания и Германия. Об этом заявили их министры. Я также не думаю, что где-либо за последние годы санкции, как способ разрешения кризиса, достигали этой цели.
Против немедленного введения санкций выступил и Жан-Марк Саблиер, представляющий в ООН Францию, страну-члена так называемой «Европейской тройки», в которую также входят Германия и Великобритания. Совет Безопасности должен действовать поэтапно, и мы так и будем поступать. Почему мы за такой подход? Потому что наша главная цель – остановить ядерные разработки в Иране. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И в продолжение темы. Заявление Тегерана о возможных санкциях в отношении стран, которые могут проголосовать против Ирана в ООН, это политическая игра. Такая мысль прозвучала на заседании круглого стола по иранской проблеме в российском информационном агентстве «Новости» в Москве, где побывал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Иран стремится к положению лидера в регионе. На этой идее строится вся современная политика этого государства, говорит президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Иран все-таки, как кажется, не просто дискутирует вопросы своей ядерной программы, но идет к статусу региональной сверхдержавы. Об этом говорит ракетная программа Ирана, об этом говорят дипломатические усилия, об этом говорит серьезнейшая эскалация напряжения, потому что она сделана по иранской инициативе. И Ирану, который сегодня перестраивает свою внутреннюю политическую систему, структуру, модернизирует страну, но от лица консерваторов, от лица технократов. Как представляется, Иран идет на очень серьезный приз. Ядерная программа может оказаться, в том числе с военной составляющей, достаточным условием для того, чтобы Иран оказался в результате региональной сверхдержавой. Насколько иранское руководство боится последствий конфликтов, мы увидим. Кажется, что не боится.
Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров считает, что Тегеран может отказаться от предложения Москвы об обогащении урана на российской территории и ограничить сотрудничество с МАГАТЭ.
Мы знаем, что на следующей неделе соберется Совет Безопасности, и, скорее всего, будут обсуждаться вопросы максимальной координации деятельности и, скажем, условий взаимодействия Ирана с международным агентством для того, чтобы на следующем заседании принять уже конкретное решение. Я думаю, что после этого решения, а Иран воспринимает это как антииранское решение, совершенно очевидно, что Иран не оставит это решение без ответа. Первым ответом может стать, что Иран поставит крест на российском предложении о создании СП по обогащению урана для иранских нужд. Проигравшей стороной станет в первую очередь Россия, поскольку, реализовав это предложение, Россия могла бы заявить о себе в новом формате мирового сообщества. Россия могла бы спасти положение и мир, по большому счету, от глобальной конфронтации.
Директор Института международной экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов считает, что многими своими заявлениями руководство Ирана пытается ввести мировое сообщество в заблуждение. В частности, это касается намерения Тегерана ввести санкции против стран, которые могут проголосовать против него в ООН.
Важнейшим элементом политики Ирана сейчас является политика блефа. Выйдет из дополнительного протокола 1997 года, прекратит мораторий на комплекс вот этот экспериментальный в Натанзе, выйдет из договора о нераспространении, примет санкции против каких-то государств. Не будет что, не будет нефть, что ли, им продавать? На что жить-то будет он тогда? Россия, не надо тоже шантажировать. Мы предложили это СП не потому, что оно нам надо. У нас доходов от ядерной энергетики выше крыши, мы всему миру поставляем.
Своим мнением директор Института международной экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов поделился в ходе заседания круглого стола по иранской проблеме в российском информационном агентстве «Новости». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, еще 15 ранены. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома. За последние дни в Шелковском районе республики заболели еще 6 человек. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Больное животное найдено на северном острове Рюген. Президиум Московского городского суда отклонил кассацию адвокатов Михаила Ходорковского, обжаловавших вынесенный ему обвинительный приговор. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем – расследование покушения на Папу Римского, роль советских спецслужб. Будет ли мобильная связь дешевле, когда отменят плату за входящие звонки? И Хельсинский комитет Армении. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Тема иранского ядерного досье остается одной из главных в наших информационных программах. А что сегодня об этом пишут американские газеты?
Здравствуйте, Александр. Да, вы знаете, Иран остается одной из главных тем, обсуждаемых и американскими СМИ. В своей редакционной статье «Нью-Йорк Таймс» пишет: «К сожалению, у Соединенных Штатов не такой широкий выбор средств, как остановить ядерную программу Ирана. И Иран это знает. Соединенные Штаты предлагают передать ядерное досье Ирана на рассмотрение Совета Безопасности для возможного наложения санкций. Беда в том, что очень маловероятно, что другие члены Совбеза проголосуют за санкции, учитывая их зависимость от иранской нефти». «Нью-Йорк Таймс» далее пишет: «Любое предложение, которое замедлит приближение Ирана к созданию ядерного оружия, можно считать стоящим того, чтобы попробовать его осуществить. Но при этом не забывайте, что администрация президента Буша не помогает попыткам международной общественности контролировать распространение ядерного оружия тем, что награждает Индию за то, что она игнорирует правила нераспространения и пытается создать свое собственное ядерное оружие. Американская политика на Ближнем Востоке сделала Иран несоизмеримо сильнее, чем он был до ввода американских войск в Ирак. И что до той поры, пока Соединенные Штаты не сделают серьезных попыток урезать потребление нефти, нельзя отчитывать союзников за желание поддерживать хорошие отношения с Ираном, их поставщиком нефти». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
О чем еще сегодня, Ирина, пишут американские журналисты? Что привлекло ваше внимание?
Комментарий в газете «Лос-Анджелес Таймс». В нем говорится: «Продолжая долгосрочную политику изолирования Венесуэлы, госсекретарь Кондолиза Райс призвала в феврале создать против Каракаса объединенный фронт. Но это бесполезное занятие», — пишет автор комментария. «Влияние Венесуэлы в регионе укрепляется, в то время как США преуспели разве что в изолировании самих себя, в степени, невиданной в последние полвека. Стоит задать вопрос, почему это происходит? Прежде всего, Венесуэла – демократическое государство, несмотря на то, что команда президента Буша пытается доказать обратное. Выборы в Венесуэле были легитимными, что подтвердили международные обозреватели. Свобода слова, прессы и собраний соблюдается, по крайней мере, по сравнению с другими странами региона. Более того, большое число СМИ контролируется оппозицией, все время критикующей президента на главных телеканалах. Как и во всей Латинской Америке, у Каракаса проблемы с государственным управлением. Правительство слабое, коррумпированное и некомпетентное. Но ни одна из уважаемых организаций по правам человека не может сказать, что при правлении Чавеса права человека и гражданские свободы разрушаются. С точки зрения латиноамериканцев, венесуэльцы имеют полное право выбирать собственного президента, даже такого, который иногда оскорбляет американского президента, без вмешательства Соединенных Штатов. Поддержка и участие которых в военном перевороте в 2002 году, свергнувшем на время выбранное правительство, не отрицается Вашингтоном. В Латинской Америке военный переворот считается серьезным преступлением. Вашингтон продолжает изображать Чавеса как угрозу демократии в регионе. Далее автор комментария в газете «Лос-Анджелес Таймс» пишет: «Венесуэла приобретает себе друзей, поставляя по сниженным ценам нефть в страны Карибского бассейна. США традиционно имели огромное влияние на экономику Латинской Америки, контролируя кредиты, предоставляемые международными финансовыми организациями. Венесуэла, при том, что цена на нефть составляет почти $60 за баррель, становится новым кредитором в регионе, и тем ослабляет влияние США». Ниже автор комментария в газете «Лос-Анджелес Таймс» пишет: «Правительство Чавеса сдержало обещание делиться нефтяными прибылями с неимущими венесуэльцами. Большинство граждан имеет доступ к бесплатному здравоохранению и субсидированным продуктам, и на образование тратится тоже гораздо больше денег. В это время в Соединенных Штатах, говорится в статье в газете «Лос-Анджелес Таймс», штат Коннектикут стал 8-м американским штатом, принимающим участие в программе корпорации «Синка Петролиум», поставляющей неимущим жидкое топливо до отопления домов по льготным ценам. Владелец «Синка» – венесуэльское правительство. Венесуэла явно побеждает в соревновании за сердца и умы в своем полушарии. Это были выдержки из комментариев в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Я напомню, что с некоторыми интересными публикациями свежих американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве начался двухдневный форум неправительственных организаций под названием «Гражданская восьмерка 2006». Об итогах этого мероприятия будут проинформированы лидеры стран «Большой восьмерки», которые соберутся летом этого года в Санкт-Петербурге. На форуме работает и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Форум проходит в Центре международной торговли под председательством главы Общественного совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллы Памфиловой. Основные вопросы, которые поднимают участники дискуссии, касаются энергетической безопасности, образования, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. В мероприятии задействованы более 300 представители общественных неправительственных организаций из 35 стран. Разбившись на рабочие группы, эксперты, правозащитники и аналитики говорили о наболевшем. Президент Российского детского фонда Альберт Лиханов затронул тему международного усыновления.
Скандалы в Соединенных Штатах, когда 14 детей там погибли или испытали насилие, позволяет Государственной Думе, в частности, готовить проекты законов, которые вообще приостанавливают процедуру международного усыновления. У нас организации единственный критерий. Ребенок-сирота требует счастья немедленного, сегодня, а еще лучше позавчера. Поэтому международное усыновление не надо прекращать.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер говорил о просвещении.
Вот правовое просвещение армии, полиции, работа по предохранению, скажем так, от тех эксцессов исполнения, которые мы имеем и которыми пропитаны многие наши силовые структуры. С другой стороны, наоборот, нам нужно посмотреть, чтобы наши граждане все более и более правовым образом системно обучались.
Ведущий научный сотрудник фонда наследия Heritage Foundation Ариэль Коэн из Вашингтона озабочен проблемой мировой энергетической безопасности.
Недостаток сегодня нефти в основном, ну и газа в какой-то степени, на мировых рынках проистекает из-за того, что не защищены права инвесторов и недостаточно четко применяется защита прав собственников тех стран, где энергоносители добываются. Это прежде всего с Ближнего Востока, которые вообще закрывают инвестиции для частных компаний, и все осуществляется госкомпаниями, но, к сожалению, это имеет место и в других странах, например, в Венесуэле, в Африке Западной и так далее.
Финансируется форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006» из госбюджета. Об этом заявил Радио Свобода президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джебладзе.
Насколько я знаю, средства выделены из государственного бюджета на проведение этого и других мероприятий в рамках этой самой «Гражданской восьмерки».
По окончанию форума его участники намерены подготовить итоговый документ, который будет направлен лидерам стран Большой Восьмерки накануне саммита в Санкт-Петербурге. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Петербурге разгорается очередной предвыборный скандал. 12 марта должны состояться выборы в 28-м муниципальном округе города. Однако группа депутатов подала иск в связи с имевшим, по их мнению, место откровенным подкупом избирателей. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию депутата Законодательного собрания Петербурга Вадима Лопатникова, в округе которого и находится это вот муниципальное образование.
Вадим Сергеевич, почему был подан такой иск?
Муниципальный совет, доизбирая в третий созыв 10 депутатов, дал объявление в своей газете «Муниципальные ведомости», что лица, достигшие 18 лет, любой проживающий житель Автова имеет возможность получить 500 рублей без всяких оправдательных документов, без всевозможных справок, просто для того, чтобы он пришел в муниципальный совет и поучаствовал в досрочном голосовании. Потому что 20% преодолеть такому муниципальному совету на выборах тяжело, в связи с тем, что люди разуверились на этой территории, в этой ветви власти, не хотят идти на выборы муниципальных депутатов. И таким образом хотят людей привлечь за 500 рублей. Как депутат законодательного собрания хочу сказать, что это незаконно, потому что все социальные выплаты нашим жителям производятся только органами государственной власти. Это идет нарушение закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2005-2006 год. Поэтому я оказываю помощь тем кандидатам в депутаты, кто ущемлен в своих правах и в своих интересах. И, естественно, мы постараемся через судебные органы добиться справедливости на территории Автова.
Вообще нарушений по выборам в муниципальные органы власти случается немало. Какие наиболее часто встречающиеся и такое бывало ли раньше?
Я, как бывший председатель муниципального совета, всегда отслеживал вообще ситуацию в Санкт-Петербурге по органам местного самоуправления. Хочу сказать, что судебное разбирательство в период предвыборной кампании – это обычное дело. Вот таких нарушений, как сейчас, я не припомню. Были и раньше попытки подкупа избирателей в виде наборов, в виде каких-то там открыток, в виде концертов. Но такого масштабного и обширного подкупа избирателей, как в Автово, я такого не припомню, потому что люди перешли все границы. Они из бюджета муниципального образования обналичивают деньги и без всяких документов выдают по 500 рублей только тем людям, кто прошел досрочное голосование. Это, я считаю, вопиющий факт. И если сейчас мы не поставим этому заслон, то это развязывает, я думаю, руки другим муниципальным советам и на других территориях.
Муниципальные органы, вроде бы местные образования, которые не предполагают каких-то больших перипетий, а вот в чем суть этой борьбы?
Это действительно единственный, наверное, в своем роде муниципальный совет, где из 20 депутатов 15 находились на постоянной основе, то есть получали заработную плату в совете. Как они это сделали? По закону о реестре муниципальных служащих, заработную плату в муниципальном совете имеют право получать только председатель совета, заместители и председатели постоянных комиссий. Они создали 12 или 13 постоянных комиссий, которые, естественно, никак не работают, в котором по одному депутату, естественно, председатели, заместители получали под 30 тысяч рублей, а председатели комиссии более 20 тысяч рублей в месяц. И таким образом большая часть этого бюджета, больше 20 миллионов рублей в год, тратились, естественно, на зарплату себя любимых. Естественно, это дискредитирует эту ветвь власти, именно в Кировском районе и в муниципальном образовании Автова, а я сам житель муниципального образования Автова. Я считаю, что таким образом я ущемлен в своих правах, как житель, как избиратель, и такая местная власть мне лично не нужна.
На ваш взгляд, чем должна закончиться эта ситуация?
Законодательная власть в нашем лице, я думаю, уже поставила заслон этому. Мы отменили досрочное голосование в законе о выборах в органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге и отменили 20% явку. Я думаю, что и губернатор, и исполнительная власть, и правительство города, и законодательная власть Санкт-Петербурга обеспокоены вообще той ситуацией, которая сложилась в ряде муниципальных образований. Необходимо, может быть, с 2007-2008 года провести реформирование местных органов власти, может быть, их укрупнить, наделить большими полномочиями, наделить большим финансированием, но сделать законодательную базу такую, чтобы они за каждый свой шаг или за каждое действие или бездействие несли ответственность перед законом. Сейчас они отвечают только перед перед своими избирателями, которые, конечно, в связи со своей законодательной необразованностью не могут отозвать того или иного депутата, сформулировать свои требования к местной власти. И, конечно, новый федеральный закон о местном самоуправлении ужесточает вот эти все действия. Я думаю, что в дальнейшем на выборах такого не будет происходить.
Спасибо, Вадим Сергеевич. Сегодня мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадимом Лопатниковым.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Александра Дядина. В 9 вечера по московскому времени сегодня в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем режиссер-документалист Майя Меркель сняла новый фильм о княгине Екатерине Дашковой. В Фонтанном доме прошел вечер, посвященный 40-летию со дня смерти Анны Ахматовой. Интервью с актрисой театра Петра Фоменко Ксенией Кутеповой и продолжение разговора с солистом Большого театра Романом Муравицким. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, еще 15 ранены, повреждены здания и машины. Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Вчера Международное агентство по атомной энергии решило направить доклад по Ирану в Совет Безопасности ООН. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома. За последние дни в Шелковском районе республики заболели еще 6 человек – дети и учителя, сообщил Интерфаксу главврач республиканской детской больницы. В городе Тында в Амурской области местный житель подорвал себя гранатой в здании коммерческого банка. Несколько человек ранены. По данным прокуратуры, погибший руководил старательской артелью, которая задолжала банку около 4 миллионов рублей. Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 9 человек, еще несколько ранены. Все взрывы произошли в двух районах на западе Багдада. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Больное животное найдено на северном острове Рюген. Президиум Московского городского суда отклонил кассацию адвокатов Михаила Ходорковского, обжаловавших вынесенный ему обвинительный приговор. Теперь защита экс-главы ЮКОСа подала жалобу председателю Мосгорсуда. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 9 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский рассказывает о неудавшемся замысле Сталина снести в 1936 году Московский храм Василия Блаженного. Радио «Свобода». 9 марта 1983 года.
Весной 1936 года меня вызвали в одно высокое учреждение и предложили срочно заняться новой работой. Обмерить и составить смету на снос храма Покрова на Рву. Настоящее название храма Василия Блаженного. «Принято решение о разборке церкви», — сказали мне. «Она мешает автомобильному движению через Красную площадь. Это безумие. Безумие и преступление одновременно. Я ничего для сноса делать не стану, а снесете – покончу с собой». Сейчас ему 86 лет. Архитектору Барановскому, патриарху русской архитектурной реставрации. Историю о сносе Василия Блаженного, уже ставшую мрачной легендой, Барановский повторяет решительно и твердо, будто диктует завещание. Блаженный, как известно, уцелел, а Петр Дмитриевич Барановский, отправленный прямо из высокого учреждения в тюрьму во время редких свиданий с женой, первым делом спрашивал: «Ну что, стоит?» «Стоит, Петя, не сносят». Только после этого Барановский брался за принесенные домашние харчи. Блаженный уцелел. Оказалась судьба благосклонной и к Петру Дмитриевичу. Через полгода его выпустили из тюрьмы. Блаженный не снесли, потому что американцы предложили за несколько миллионов купить храм, чтобы перевести его в Штаты. Бродячее это мнение Барановский считает вымыслом. Прежде всего потому, что невероятно, чтобы в Москве 1936 года иностранцы могли что-то узнать о сносе церкви до того момента, когда ее уже начали ломать.
Почему блаженный уцелел? Никто из московских архитекторов не слышал, чтобы вверху решили: «Нет, не надо ломать». Скорее всего, Сталин забыл о своей идее сноса, а чиновники не решились напомнить. И в том, что не решились, возможно, сыграл роль бескомпромиссный, редчайший по тем временам протест Барановского.
Архитектор-реставратор Петр Барановский о попытке снести в 1936 году московский храм Василия Блаженного. Радио «Свобода», 9 марта 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft начала тестирование новой поисковой системы Windows Live Search. Тестирование продлится несколько месяцев. После выхода из стадии тестирования новый сервис должен заменить поисковую систему компании Microsoft MSN. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Кроме традиционного поиска, сервис предлагает новые интересные возможности. Результаты поиска располагаются в едином окне и нет необходимости перелистывать страницы. Картинки также можно просматривать на странице поиска. Для этого достаточно навести курсор на поисковый образ картинки. Параметры запросов можно сохранять. Сложные запросы можно использовать повторно или переслать другому пользователю. Как отметил аналитик Jupyter Research Джо Вилкокс, концептуально это выглядит очень привлекательно, но нужно посмотреть, как все это будет работать.
Новости коротко. На проходящей в Ганновере выставке Cebit компания Toshiba представила первый ноутбук, который оборудован устройством для работы с оптическими дисками нового поколения HD-DVD. Ноутбук имеет жидкокристаллический экран высокого разрешения. Как утверждают эксперты, этот ноутбук должен стать оружием Toshiba в борьбе с компанией Sony, которая продвигает конкурирующий формат нового поколения Blu-ray. Компьютер, заявленный компанией Dell, будет также поддерживать формат Blu-ray. Компания Hewlett-Packard первоначально планировала поддержку только формата Blu-ray, но затем заявила о поддержке обоих форматов. Ноутбук компании Toshiba поступит в продажу по цене от 3 до 4 тысяч долларов в течение ближайших недель. Согласно исследованию компании Research and Market, 9% американских пользователей мобильной связи никогда не говорят по проводным телефонам. К 2009 году 37% абонентов сотовой связи полностью откажутся от традиционной телефонии. Компания Infonetics Research предсказывает стремительный рост интернет-телевидения в ближайшие годы. В 2009 году в мире число подписчиков на услуги интернет-ТВ достигнет 53 миллионов, а доходы от предоставления этого сервиса достигнут 44 миллиардов. Особенно бурный рост интернет-телевидения ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В будущем году Государственному музею истории и религии исполняется 75 лет. Его сотрудники встревожены тем, что их уникальный музей могут присоединить к Государственному музею этнографии, тем самым лишив его смысла как музея духовной истории человечества. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Государственный музей истории и религии был создан в 1932 году в Ленинграде при Академии наук СССР. В разные годы здесь работало много известных ученых-этнографов, историков, религиоведов. Со временем его название стало звучать как «Музей истории, религии и атеизма», отражая идеологическую задачу, критику и разоблачение религии и доказательства неизбежного торжества атеизма. До 1991 года музей размещался в Казанском соборе. В годы перестройки православные реликвии, попавшие в музей во время репрессий против церкви, а также многие предметы, необходимые для отправления богослужений, были церкви возвращены. В 1991 году музею было отдано новое здание на Почтамской улице 14, куда и были перевезены 180 тысяч единиц хранения, в том числе уникальная библиотека, коллекция редких книг и инкунабул, научно-исторический архив. Среди экспонатов музея есть поистине бесценные, говорит ученый-секретарь музея Владимир Иванов.
У нас на первом этаже хранится настенная роспись Сурикова, 4-й Вселенский собор, единственная уцелевшая, взята из храма Христа Спасителя, когда храм разрушали.
Сотрудники музея хотят отразить мировую историю религии.
У нас начинается с архаических верований, в основном на материалах Сибири. Затем у нас религии Рима и Греции. Мы, конечно, здесь не можем соперничать с Эрмитажем, но у нас зато есть свой уникальный материал там. Наша экспедиция музейная 16 лет работает в Крыму, копает такие некрополи, как Элурад и Китея античные. Оттуда очень много материала. Есть, например, реконструкция захоронений, которые показывают сложность мировоззрения античного, когда в одной могиле находится погребение взрослого человека, младенца, маленького ежика, маленького зайчика.
В конце года планируется открыть отдел, посвященный исламу.
Мы реализуем мероприятия, имеющие цель поддержания диалога. И сами представители конфессий, которые участвуют в наших круглых столах, они отмечают, а вот у вас мы можем собраться все вместе. Мы получаемся, с одной стороны, нейтральная территория, с другой стороны, заинтересованная, чтобы было вот это состояние диалога.
На базе музея осуществляются и другие программы, направленные на диалог между разными конфессиями. Действует экспертный совет по вопросам религиоведческой экспертизы, призванный противодействовать религиозному экстремизму и ксенофобии. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
На интернет-сайте Грани.ру появился материал, посвященный сообщениям о том, что российский бизнес, судя по всему, должен будет финансировать Национальный антитеррористический комитет. Грани.ру ссылаются на сегодняшний выпуск газеты «Коммерсант», которая, в свою очередь, ссылается на неназванные источники в силовых структурах.
28 февраля такое распоряжение издал Владимир Путин. Этот документ не поступил в официальную рассылку. Он предлагает правительству России разработать механизм участия российских предпринимателей в финансировании деятельности Национального антитеррористического комитета.
В то же время, отмечает Грани.ру, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сказал, что он знает о существовании такого документа. И не только он.
Подтвердил существование документа и председатель экспертного совета объединения «Деловая Россия» Антон Данилов Данильян. Об указе слышал, но самого документа не видел. Все зависит от того, добровольно или нет будут создаваться фонды. Думаю, что добровольно, иначе это будет юридически неверным.
То какого рода может быть эта добровольность, редакция Грани.ру попыталась продемонстрировать, разместив рядом с текстом информационной статьи две литературные цитаты. Первая из того места романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где Остап Бендер собирает деньги у обманутых обывателей на антибольшевистский союз меча и орала.
«В порядке старшинства, господа, — сказал Остап. — Начнем с уважаемого Максима Петровича». Уважаемый Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей. «В лучшие времена дам больше, — заявил он. — Лучшие времена скоро наступят, — сказал Остап. — Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится».
Другая цитата из гоголевского «Ревизора».
«Городничий, принимая шпагу к квартальному: беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага как исцарапалась. Проклятый купчишка Абдулин видит, что у городничего старая шпага, не прислал новый. О, лукавый народ!»
Шутки шутками, но в истории России были моменты, когда простые люди, купцы и аристократия жертвовали на общее дело – спасение Родины. Достаточно вспомнить народное ополчение 1612 года или Отечественную войну 1812. Насколько нынешняя ситуация с пожертвованиями на борьбу с террором вписывается в эту историческую традицию? Об этом редактор «Грани.ру» Николай Руденский.
Конечно, в русской истории бывали куда более почтенные примеры, когда общественность собирала средства для важных государственных целей. Такое было и в 1612 году, когда Козьма Минин призвал заложить дома жен и детей, спасти отечество. И в 1812 году богатые помещики снаряжали полки на свои средства. Но все-таки сейчас ситуация не настолько катастрофическая. Государственный бюджет у нас велик, расходы на безопасность у начиная с 99 года, выросли десятикратно. И то, как средства, собираемые из бизнеса, будут использованы, совершенно непонятно. Прозрачности тут нет никакой.
Редактор сайта «Грани.ру» Николай Руденский. Русский политический интернет Кирилл Коблев.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, 15 ранены. Повреждены здания и машины. Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома. За последние дни в Шелковском районе заболели еще 6 человек. В Ираке жертвами взрывов в четверг стали по меньшей мере 9 человек, еще несколько ранены. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Больное животное найдено на северном острове Рюген. Президиум Мосгорсуда отклонил кассацию адвокатов Михаила Ходорковского, обжаловавших вынесенный ему обвинительный приговор. Теперь защита экс-главы ЮКОСа подала жалобу председателю Мосгорсуда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России в феврале увеличились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 195 миллиардов 900 миллионов долларов. Такие данные распространил сегодня Центральный банк страны. По объему золотовалютных резервов Россия по-прежнему занимает 5-е место в мире после Японии, Китая, Тайваня и Южной Кореи. Правительство России одобрило сегодня план мероприятий по развитию в стране сельскохозяйственного машиностроения. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, этот документ предусматривает, в частности, увеличение к 2008 году производства тракторов на 18%, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов на 15% и 33% соответственно. Сейчас, по словам премьера Михаила Фродкова, состояние российского парка сельхозтехники можно признать неудовлетворительным.
Износ основных фондов достигает 44%. Доля убыточных предприятий и организаций в отрасли составляет более 40%. Задолженность перед бюджетом Российской Федерации около 2 миллиардов рублей. Уровень зарплаты в 1,5 раза ниже, чем в других обрабатывающих секторах экономики.
Энергетический холдинг «РАО ЕС России» намерен предложить правительству в целях ликвидации перекрестного субсидирования выделять около 75 миллиардов рублей в виде ежегодных прямых субвенций энергосбытовым компаниям, продающим электроэнергию населению. Действующая система оплаты в отрасли основана на том, что энергокомпании компенсируют свои затраты на обслуживание населения, оплачивающего электроэнергию по заниженным тарифам, за счет повышения тарифов для промышленных предприятий. говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
В настоящий момент, по данным РАО ЕС России, размер перекрестного субсидирования составляет порядка 60 миллиардов рублей в целом по России, что, если переводить на уровень тарифов, составляет порядка 50% от среднего тарифа для населения по России. О чем это говорит? Это говорит о том, что для достижения экономически обоснованного тарифа для населения в среднем по России необходимо увеличить эти тарифы практически в два раза. Безусловно, в отдельных регионах, таких как Москва, Ленинградская область, эта разница может составлять 20%, тогда как, скажем, в дальневосточных регионах или в регионах Урала эта разница может составлять 3 раза и более.
Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в России, начала продажи на собственных автозаправках в Москве и Московской области автомобильного бензина марки АИ-92 и АИ-95 улучшенного качества. Это топливо, как сообщили представители компании, по своим эксплуатационным и экологическим нормам соответствует стандартам для выхлопных газов Евро-3 и Евро-4. В перспективе «Лукойл» планирует продавать автомобильный бензин этих марок и в других регионах страны. Решения о создании в России новых типов особых экономических зон могут быть приняты до конца 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В 2005 году правительство одобрило план создания 6 особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Руководитель Федерального агентства по управлению такими зонами Юрий Жданов считает, что в стране необходимы и другие их виды.
Должны появиться еще 2 новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложные, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, отменяющий действие так называемой поправки Джексона-Веника в отношении Украины. Поправка в торговое законодательство США, принятая в 1974 году, вводила дополнительные ограничения на торговлю с Советским Союзом как страной, препятствующей свободной эмиграции. В отношении России эта поправка официально до сих пор не отменена, хотя фактически не применяется. Американские законодатели увязывают отмену поправки в отношении бывших советских республик с завершением двусторонних переговоров об их вступлении во Всемирную торговую организацию. Соглашение о завершении таких переговоров с Украиной было подписано в Вашингтоне 6 марта. Национальный банк Японии принял сегодня решение отказаться от политики сверхльготного кредитования, которой он придерживался в течение последних 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране как следствие 3 подряд рецессий в японской экономике за период с 1990 года. Отказываясь от политики заниженных процентных ставок, Банк Японии намерен теперь постепенно их повышать. Таким образом, и в третьем из крупнейших мировых финансовых центров после Соединенных Штатов и Европейского Союза повышается стоимость кредитования экономики. Европейские ветеринарные власти отменили запрет на поставки говядины из Великобритании, который был введен ровно 10 лет назад в связи с эпидемией коровьего бешенства на территории этой страны. За последние 20 лет в Великобритании было зарегистрировано 185 тысяч случаев заболевания животных коровьим бешенством, тогда как в 2005 году всего 160, причем все они были оперативно локализованы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на завтра 28 рублей ровно. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, курс на пятницу 33,43. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Здесь на экраны вышел документальный фильм под названием «Ибугаин. Обряд посвящения» о лекарственном препарате из корня африканского наркотического растения ибога, способном избавить людей от наркозависимости. Ибугаин уже несколько лет успешно используется в Голландии и еще в нескольких странах для лечения разных видов наркомании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Ибогейн, ибогаин, ибога. Что это такое, хорошо знают в Габоне, маленькой африканской стране. В остальном мире об Боге осведомлены пока лишь избранные, в основном ученые-химики, счастливчики, нащупавшие этот тайный аварийный выход из героиновой преисподней. Из фильма «Ибогаин. Обряд посвящения». Что такое Ибогаин? Это дверь, пройдя через которую человек очищается. Однако за его спиной остается вакуум, и этот вакуум пытается засосать его обратно в зависимость. Если, пройдя очищение, не двигаться дальше, прочь от своего прошлого, прошлое возьмет свое. Ибогаин — это не панацея, а всего лишь средство, прерывающее зависимость, катализация. Перемен. Если вы пришли за ибогаином ради острых ощущений, результата не будет. У вас должен быть план. План пройти реабилитационную программу, уйти, наконец, от своего любовника, с которым вместе кололись. В большинстве стран ибогаин запрещен. Из страха обывательской морали вообще, из страха потерять в непосильной конкуренции с этим скромным африканским корнем миллионные доходы от всевозможных систем дезинтоксикации и тренингов. Центры по лечению наркомании, алкоголизма и прочих маниизмов с помощью ибогаина легально работают сегодня в Голландии, Франции, Мексике. Об экстракте корня ибоги написаны тома. Первые научные труды на эту тему появились еще в конце XIX века. Однако процессы влияния препарата на человеческий мозг до конца не изучены. Известно, что продуктом распада зелья является так называемый норибогаин или гидроксиибогамин-12, который вырабатывается на 15-м часу после приема ибоги и блокирует клетки головного мозга, отвечающие за зависимость. Ибогаин также полностью избавляет от болезненной ломки и обычной в ходе любой дезинтоксикации депрессии, так как способствует повышенной выработке серотонина. Наркотическое действие ибогаина длится 36 часов. Режиссер фильма «Ибогаин. Обряд посвящения» Бен де Лунен. Я вышел на племена аборигенов в Габоне через знакомого доктора в Германии, который сам прошел в Габоне обряд инициации, а следовательно считался членом семьи, членом племени. Ведь многое из того, что нам удалось снять, обычно держится в секрете от западного мира. Африканцы проводили свой обряд со знанием дела. Никогда не оставляли принявшего и Богу инициируемого одного. С ним все время кто-то был. Племя, которое мы снимали, последователи учения Буйти. Они считают, что двое суток под воздействием и Боги человеческая душа пребывает между жизнью и смертью, возвращаясь к предкам, а затем человек как бы вновь рождается заново. В ходе работы над фильмом я познакомился с одним психологом, который изучал и сам попробовал ибогаин. Он рассказал, как во время действия ибогаина он увидел перед собой телевизор. Он даже тогда не понял, что на самом-то деле никакого телевизора в комнате не было. И по этому телевизору ему была показана вся его жизнь, цикл его рассуждений, указаны способы разрешения психологических проблем. Впоследствии он воспользовался всеми этими советами.
And he said afterwards it was very integrated because these insights he could really use in his normal life afterwards.
Бен де Лунен снял более 40 часов ценного материала на трех материках. На создание фильма ушло 3 года. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 20:00 подводить итоги дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная, пожалуй, тема сегодня в России – это заявление Михаила Фродкова о необходимости бороться с инфляцией. Он пригрозил уволить министров экономического блока. Что же такое инфляция? Угроза для министерской карьеры или серьезная экономическая опасность? Главной международной темой по-прежнему остается иранская проблема. Иранское досье передается в Совет Безопасности ООН. Что это, новый этап конфронтации или шанс на компромисс? Численность партии «Единая Россия» превысила 1 000 000 человек. Что это за партия? Наследница КПСС или кормушка для номенклатуры? В Брянске создалась крайне любопытная ситуация с выборами в местные органы власти. И вот мы проанализируем, как ведет себя там партия «Единая Россия». Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Резунков, и в гостях у него директор петербургской научно-технической фирмы «Геофизприбор» Адам Гликман и заместитель гендиректора экспертного совета по определению надежности зданий Эдуард Семенов. Поскольку тема обсуждения после обвала крыши басманного рынка в Москве, в Петербурге местные архитекторы стали утверждать, что в зоне риска находятся здания всех старых вокзалов, рынков и вообще все крупные строительные объекты города. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
ХАМАС открыл интернет-сайт для детей, где пропагандируется борьба с неверными.
Депутаты Сейма считают Международный женский день наследием советской оккупации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков.
Полиция жестоко били женщин.
Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».